Глава 7. Герои и их оружие. Вслушайся в эти слова. Одно за другим, отбивая их ритм. Вслух прочитай, и заметишь, что текст громыхает, словно бы поезд в туннеле. Такое вовек не забудешь. Помни, гигзаметром этот размер называют. Этим размером, гигзаметром, древние греки муки и радости прежних героев воспели. Как они подвиги славные в годы былые свершали, как на морях и на суше геройство свое проявляли. Как они силой своей при поддержке богов их коварных брали в полон города, убивали ужасных чудовищ. Знаешь историю ты о Троянской войне и прекрасном Парисе? Как золотое он яблоко отдал богине Венере, ибо красивее прочих богинь всех Венера была на Олимпе. Как удалось ему с помощью этой богини выкрасть Елену, супругу царя Менелая. Как очутился он в Трое с прекрасной Еленой. Знаешь о том, как огромное войско собралось, и греки, чтобы пропажу вернуть, к Трое поплыли армадой? Избранных столько героев в прославленном войске. Знаешь ли ты имена? Одиссей, Агамемнон, и Аякс, и Ахиллес. Это те, кто за греков сражались. Против Приама, сынов. 10 лет длилась Троя осада, прежде чем ими была сожжена и разрушена крепость. Помнишь ли, как Одиссей, хитроумный, прекрасный оратор, в море скитался, и сколько с ним разных случилось историй? Как обхитрил он нимфу-волшебницу и великана, чтоб на чужих кораблях из чужбины домой возвратиться, снова вернуться в Итаку к верной жене Пенелопе. Пели об этом сказители древней Эллады, играя на лире. Пели они на пирах, получая за это в награду чашу вина и зажаренный ломоть говяжьего мяса. Позже стихи эти были записаны. И полагалось верить, что все эти песни Гомером придуманы были. Эти стихи и доселе повсюду читают. Если прочтешь их и ты, удовольствие тоже получишь. Живы они, красотою и мудростью древних, ныне сильны и присно пребудут вовеки. Но, скажешь ты, это ведь истории, а не история. Я хочу знать, когда и как все это происходило. Это же говорил один немецкий торговец, который жил более 100 лет назад. Он вновь и вновь перечитывал Гомера и мечтал увидеть прекрасные места, описанные в его поэмах. Хоть один раз подержать в руках великолепное оружие, которым сражались эти герои. И ему это удалось. Он доказал, что все это происходило на самом деле. Конечно, он не нашел конкретных героев, упоминавшихся в песнях, как и сказочных персонажей, великанов и колдуней. Но он верил, что Гомер не выдумал те обстоятельства, в которых все происходило. Кубки и оружие, постройки и корабли, принцев, которые в то же время были пастухами, и героев, порой ведущих себя как морские разбойники. Когда Шлиман, так звали того немецкого торговца, сказал об этом, то все стали над ним смеяться. Но его это не испугало. Всю жизнь он копил деньги, чтобы в конце концов поехать в Грецию. Собрав достаточно средств, он нанял землекопов и стал раскапывать те древние города, которые описывал Гомер. В Микенах он нашел дворцы и гробницы царей, оружие и щиты, похожие на те, что описаны в гомеровских песнях. Он нашел и раскопал Трою. Он доказал, что она действительно когда-то была разрушена пожаром. Но в гробницах и дворцах не было никаких надписей, поэтому очень долго никто не знал, когда же все это происходило, пока, наконец, в Микенах случайно не нашли кольцо, сделанное в другом месте. На нем были вырезаны иероглифы и имя египетского фараона, жившего в 1400 году до Рождества Христова. Он был предком великого реформатора Эхнатона. В те времена в Греции, на многих соседних островах и в соседних странах, жил воинственный и очень богатый народ. Он не составлял единого государства и проживал в маленьких городах-крепостях с дворцами правителей-царей. Эти люди были мореплавателями, как и финикийцы, но только меньше занимались торговлей, а больше воевали. Они часто воевали друг с другом, но иногда объединялись, чтобы грабить другие берега. И по мере того, как их состояние росло, они становились более дерзкими. И не просто дерзкими, а отважными. Чтобы быть морским разбойником, требуется не только хитрость, но и отвага. Таким образом, морские набеги были задачей, которая выпала на долю знати. Остальное население составляли простые крестьяне и пастухи. Но для здешних аристократов, в отличие от тех, которые жили в Египте, Вавилоне или Ассирии, не так уж важно было сохранять традиции предков. Они отправлялись в грабительские походы, воевали с другими народами и видели, как многое меняется, и им это нравилось. Поэтому в те времена в этих землях мировая история развивалась намного быстрее. Люди уже больше не верили в то, что настоящее положение дел — лучшее из возможных. Вокруг постоянно все менялось. И если сегодня в Греции или в Европе находят осколок глиняного кувшина, то можно сказать, он, наверное, был сделан тогда-то, потому что через 100 лет такой кувшин уже был немодным и никому не был бы нужен. Сегодня мы считаем, что найденные Шлиманом при раскопках древнегреческих городов прекрасные вещи, красивейшие сосуды и кинжалы с изображениями охоты, золотые щиты, шлемы, драгоценные украшения — и даже яркие фрески, нарисованные на стенах их залов, появились впервые не в Греции и не в Трое, а на острове, который находился неподалеку. Этот остров называется Крит. На Крите уже во времена царя Хаммурапи, это когда? Существовали большие, роскошные царские дворцы с бесчисленными комнатами, лестницами, ведущими вверх и вниз, залами и спальнями, колоннадами, дворами, проходами и подвалами. Настоящий лабиринт. Может быть, ты помнишь легенду о злобном Минотавре, сидевшем в своем лабиринте, наполовину человеке, а наполовину быке, которому греки должны были приносить человеческие жертвы. А знаешь ли ты, где это было? Тоже на Крите. Так что в этой легенде, пожалуй, есть доля истины. Возможно, цари на Крите когда-то действительно были владыками греческих городов, и греки должны были присылать им дань. Мы мало знаем о жителях Крита, но они, наверное, были удивительным народом. И фрески, которыми расписаны стены их больших дворцов, не похожи на те, что создавали в то время египтяне или вавилоняне. Ты, наверное, помнишь, что египетские фрески очень красивы, но фигуры на них, выпрямившиеся и застывшие, как будто все, кто там изображен, это жрецы, а на Крите все было по-другому. Жителям Крита больше нравилось рисовать животных и людей в быстром движении. Им легко удавалось изобразить движение. Охотничьих собак, которые гонятся за кабаном, людей, перепрыгивающих через быка. Цари греческих государств учились у критян. Возможно, и письменность они тоже узнали на Крите. Греческая письменность была не такой простой, как у финикийцев. И они использовали ее не для деловых писем, а только для составления различных списков. Ученые лишь недавно смогли расшифровать эти списки. Но все величие Крита продлилось до 1200 года до нашей эры. В это время, еще до правления царя Соломона, с севера пришли новые народы. Мы не знаем точно, были ли они родственниками тех, кто уже жил в Греции и построил Микены. Скорее всего, были. Во всяком случае, они победили царей, правивших в Греции, и заняли их место. Крит был разрушен еще раньше. Но завоеватели сохранили воспоминания о его величии, даже когда основали новые города и воздвигли новые храмы. Шли века, и они уже смешали истории о своих собственных завоеваниях и войнах с древними историями микенских царей. Этот новый народ назывался греками, а их легенды и песни, исполнявшиеся во дворцах знати, были как раз гомеровскими песнями, с которых мы начали. Мы предполагаем, что за 800 лет до нашей эры они уже были написаны. Когда греки переселились в Грецию, они еще не были греками. Звучит странно? Да, но это так. Вот что я имею в виду. Когда народы, пришедшие с севера, переселились на новые земли, они еще не были одним единым народом. Они говорили на разных диалектах и подчинялись разным вождям. Это были разрозненные племена, такие же, как Сиу или Магикане в книгах про индейцев. Их племена были почти такими же отважными и воинственными, как индейцы. Они назывались дарийцами, ионийцами, эолийцами и так далее. Но в то же время они сильно отличались от индейцев. У них уже было железо, а люди, жившие в Микенах и на Крите, как и герои песен Гомера, пользовались только бронзовым оружием. Но вот появились народы-завоеватели со своими женщинами и детьми. Первыми были дарийцы. Они продвинулись дальше всех, дошли до южной оконечности Греции, похожей на кленовый лист, до Пелопоннеса. Там они подчинили себе местных жителей, сделали их рабами и заставили работать на полях. А сами поселились в городе, названном Спартой. Ионянам, которые пришли за ними, тоже хватило места в Греции. Многие из них обосновались над кленовым листом, к северу от его стебелька. Там находится полуостров Атика. Здесь они поселились около моря и стали разводить виноград, пшеницу и оливковые деревья. Они основали город, который посвятили Афине, богине, помогавшей Одиссею во время его странствий, описанных в песне. Так возник город Афины. Афиняне были великими мореплавателями, как и все ионийцы. И со временем заселили соседние маленькие острова. Они так и называются — ионические. Потом они поплыли дальше и стали основывать города на противоположном берегу моря, на изрезанном бухтами плодородном побережье Малой Азии. Как только финикийцы узнали об этих городах, они примчались туда, чтобы с ними торговать. Греки продавали им оливковое масло и пшеницу, а еще серебро и другие металлы, которые там добывали. Они очень быстро многому научились у финикийцев и тоже стали совершать длинные путешествия к дальним берегам и основывать там города, называя их своими поселениями или колониями. У финикийцев они переняли еще и удивительное умение писать с помощью букв. Ты еще увидишь, как греки сумели его применить.